Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие.
1882 год, 20 июля, проходят испытания самолета конструкции морского офицера Александра Федоровича Можайского. На флоте Можайский успел изучить и полеты птиц, и влияние ветра на скорость. Именно поэтому он увлекся конструкцией воздухолетательного снаряда. Именно так сам Можайский называл свое детище. Выйдя в отставку со службы, Можайский начинает чертить эскизы, которые отправляет на рассмотрение в военное министерство. Однако там к проекту энтузиасты относятся прохладно, замечая, что конструкция аппарата крайне ненадежная, и сама машина будет опрокинута, если вдруг случится сильный порыв ветра. Однако эта критика только подхлестывает Можайского, и тот сначала все-таки добивается получения патента, а после, потратив собственные средства и учредив сбор пожертвований, начинает постройку самолета. От военного ведомства Можайский добьется лишь разрешения на использование земельного участка под Санкт-Петербургом. Земля выделена для строительства и испытания аппарата. Документов, которые подробно описывают испытания самолета Можайского, не сохранилось. В записке главного инженерного управления военного министерства отмечается со ссылкой на сведения из частных источников, что самолет Можайского был даже им и приводим в действие, взбегая вверх по наклонным рельсам, но взлететь не смог. После будут и другие попытки поднять самолет в небо. И некоторые зрители даже скажут, что при одном из испытаний самолет оторвется от земли. Правда, он тут же упадет и сломает крыло. А дальше Можайский скончается от пневмонии, и его изобретение останется в истории лишь как первая попытка создания отечественного самолета.
1926 год. 20 июля. После своего выступления на экономическом пленуме скоропостижно умирает Железный Феликс, председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский.
Вокруг нас станет жизни и смерти. Момент поистине кровавой борьбы и титанических усилий. Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу.
Во время своего выступления Феликс Дзержинский обрушивается с критикой на партийный аппарат. Он обвиняет, в частности, Пятакова, Каменева, это зампред Совета народных комиссаров, в том, что любое дело затягивается из-за бюрократии.
«Если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными голосованиями, то от этого всего я просто прихожу в ужас».
После Дзержинского выступает Каменев, который довольно грубо начинает отвечать по поводу претензий начальника чрезвычайки. Дескать, да, у нас полно документов, в отличие от вас, Феликс Эдмундович. Ваши чекисты, товарищ Дзержинский, вообще без каких-либо документов и расстреливают, и ценности изымают. Именно в этот момент, как рассказывают очевидцы, Дзержинский смертельно побледнел, рванул ворот рубахи, как будто ему не хватало воздуха, и теряет сознание. Его отнесут в комнату отдыха, где Феликс Эдмундович придет в себя. Более того, он откажется от машины, сказав, что чувствует себя хорошо и до дома доберется пешком. Он действительно дойдет до дома и в спальне потеряет сознание повторно. Приехавшие доктора попытаются привести Железного Феликса в чувство инъекциями камфоры и массажем сердце, но реанимации не удалось. Через два дня Дзержинского похоронят у Кремлевской стены, а в народе поползут разговоры о том, что Феликса отравили. Но это так и останется ничем не подтвержденным слухом. А уже через несколько месяцев имя Дзержинского везде. В книгах, как образец чекиста, в названиях населенных пунктов, в наименовании колхозов, заводов, предприятий и, наконец, в песнях. 1873 год, 21 июля. В США рождается новая банда. Джесси Джеймс и его приятели совершают свое первое ограбление поезда в США, захватив добычу в несколько тысяч долларов после нападения на Рок-Айленд-Экспресс. 25-летний Джесси, убежденный конфедерат, как считают историки, мстит за проигрыш Юга в гражданской войне. И вскоре о нем начинают не просто говорить, а слагать настоящие легенды, как об американском аналоге Робин Гуда, который грабит богатых. Правда, денег банда Джесси Джеймса не раздавала. Под дулами пистолетов они заставляли банковских работников отдавать всю наличность, а иногда во время налета банда освобождала всех преступников из местной тюрьмы. Благо, что банки и тюрьма находились в небольших городках на одной улице. После первого удачного ограбления поезда нападения происходят чуть ли не каждый день. Грабят банки, дилижансы, почтовые отделения, поезда. По слухам, после ограбления Джесси Джеймс лично осматривает ладони мужчины. Если у них есть на ладонях мозоли, он якобы отдает им все отобранное. Но это все истории, ничем не подтвержденные. По факту, Джеймс – неуравновешенный молодой человек, часто впадающий в ярость, стреляющий без предупреждения, в том числе и в безоружных. За бандой и лично за Джесси начинается охота. В 1875 году несколько агентов Пинкертона и местных прокрались к дому Джеймсов. Они бросают в окно бомбу, но Джесси в доме не оказывается. Зато там были его мать, которой взрывом оторвало правую руку, и 8-летний сводный брат, который получил смертельные ранения. За 10 лет своего существования банда так надоест, что за ними будут охотиться все, кому не лень. Охотники за головами, армия, агенты. Пинкертона. В итоге удастся договориться с одним из членов банды, Бобом Фордом, который выстрелит Джесси Джеймсу в затылок, когда тот снимет оружие и отвернется. Самого Форда также застрелят из дробовиков, когда он, уйдя на покой, откроет небольшой бар. 1917 год, 21 июля. 36-летний Александр Керенский возглавляет Временное правительство.
Александр Федорович.
Керенский.
Министр председатель.
Верховный главнокомандующий.
Прибыл, наконец, главноуговаривающий.
После февральской революции Керенский сначала министр юстиции Временного правительства, потом военный и морской министр. После отставки Георгия Львова, которого сам Керенский называл «старой калошей», он премьер-министр. Одни в нем видят фигуру чуть ли не масштаба Столыпина. Многие даже провели параллели. Дескать, в этот же день Петр Столыпин в 1906 году был назначен премьером, а спустя 11 лет в этот же день Керенский. Налицо преемственность. Вот уж кто не даст спуску большевикам. Вот кто расследует все дела кровавого царского режима. Вот кто закончит войну или, другой вариант, продолжит войну, но так, что немцы будут отступать по всем направлениям. Другие фигуру Александра Керенского оценивают несколько иначе. Ни талантами, ни умом, ни знаниями Керенский не выделялся. Мелкий адвокат, повадками фигляр провинциального театра средней руки. Он обладал двумя качествами – самоуверенностью и наглостью. Однако Керенский чуть ли не сходу начинает сразу же принимать решительные меры. Искать зачинщиков мятежей и народных волнений. Например, верховного главнокомандующего Лавра Корнилова он называет главным мятежником, и с этого начинается противостояние Керенского и Корнилова. Линия фронта тем временем подходит вплотную к Петрограду. К осени Александр Федорович возьмет себе статус главнокомандующего, распустит Государственную Думу и организует Временный Совет Российской Республики. Однако это уже никак не спасет ситуацию. После взятия Зимнего Керенский покинет Петербург, правда, не в женском платье. Он долго будет искать прибежище в России, после Финляндии. Далее Александр Федорович Керенского начинает мотать по миру: Англия, Франция, Австралия. В 1968-м он даже попытается вернуться в Россию, а скончается в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. 1969 год, 21 июля. В 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени астронавт Нил Армстронг первым из землян ступает на поверхность Луны.
Это же твоя мечта.
Первым пройтись по Луне. Что может быть круче?
Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 числа в составе командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достигает лунной орбиты. Далее астронавты переходят на лунный модуль «Орел», который и доставляет их непосредственно на Луну. После этого команда приступает к подготовке к выходу из посадочного модуля на лунную поверхность. Сначала надевают синие лунные ботинки с грубыми протекторами на подошвах, затем на спину водружают массивные ранцы портативной системы жизнеобеспечения, на прозрачные шлемы надевают дополнительный внешний щиток с позолоченным стеклом, который бы ослабевал яркий свет солнца. Держась двумя руками за поручни трапа, Армстронг осторожно спускается вниз в тень лунного модуля и становится обеими ногами на поверхность. Еще держась за поручень, Нил говорит в камеру: «Поверхность мелкозернистая, покрыта пылью. Я могу свободно подбросить ее носком. Я вижу следы моих ботинок. Передвигаться нетрудно. Двигатель никакого кратера не сделал. До грунта около 30 сантиметров». Ну а после Армстронг сделает один шаг и скажет уже всем известную фразу: «Это маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества».
Это один маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества.
На Луне астронавты оставят пластинку с выгравированной картой Земли и текстом. Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества.
Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут.
«Был бы повод». Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Был бы повод».
Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние.
1910. Горит усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Пожар уничтожает рукописи писателя. Горят сразу несколько построек, в том числе и дом, в котором живет Лев Николаевич. Стоит жаркая сухая погода, и огонь очень быстро охватывает 4 здания. Толстой вместе со всеми принимает участие в тушении. Кто-то в торопях задевает графа коромыслом, и к концу пожара на лбу великого писателя красуется огромная шишка. Уже после выяснится, что начался пожар у соседнего от Толстого дома. Прислуга не углядела за самоваром, и угли из него просыпались. Уже после, обходя пепелище, Толстой сокрушается: «Пока я из дома бежал, все 4 двора уже пылали. Никакая сила не дала бы возможности их отстоять. Еще хорошо, что тихо, нет ветра, а то бы было еще ужаснее. Пол деревни снесло бы». Огонь уничтожает часть дневников Толстого, его новые рукописи, среди них начало романа и несколько рассказов. По признаниям самого Льва Николаевича, в пожаре погибли его 5-летние труды. 22 июля 1930 года. Колхоз-центр СССР устанавливает оценку оплаты труда в колхозах, не в деньгах, а в трудоднях. Считать зарплату трудоднями будут почти 36 лет.
Растет и крепнет общественное хозяйство колхоза имени Сталина, Каргопольского района Курганской области. Основное богатство артели – скот. Доход колхоза в этом году превысил 3 миллиона рублей. Богатым полновесным стал трудодень колхозников.
Внедрение трудодня должно было устранить уравниловку в распределении доходов от каждого по способностям, каждому по труду. Именно на такой принцип рассчитывают вначале. Учитывая, что в колхозы значительная часть зарплаты в то время выдается продукцией, самое главное – это зерно, довольно практичное было решение все оценивать в трудоднях, так как исключались внутренние денежные взаиморасчеты. А по факту все равно получалось, что колхозники, непосредственно занятые в производстве, производстве, вырабатывали значительно меньше трудодней, чем колхозники, занятые на административно-управленческих, хозяйственных и подсобных работах. В мае 1939 года для укрепления трудовой дисциплины был установлен обязательный минимум трудодней для трудоспособных колхозников 100, 80 и 60 в год, в зависимости от краев и областей. Не выработавшие в течение года минимума трудодней должны были исключаться из колхоза, лишаться приусадебных участков и преимуществ, установленных для колхозников. 1934 год. Главная новость во всех газетах. Убит один из самых знаменитых американских преступников Джон Диллинджер. Он подмигивал женщинам во время ограбления, он раздавал монеты детям, он сообщал посетителям банков: «Не надо нервничать, вам нечего бояться, вас грабит банда Диллинджера, лучшая из всех банд». Свое последнее грандиозное ограбление Джон Диллинджер совершит в январе 1934-го, когда он с товарищами вынесет из Национального банка Чикаго 260 тысяч долларов. Преступление настолько дерзкое, что президент Рузвельт лично назовет Диллинджера врагом номер один. А Джонни к тому моменту решает исчезнуть для полиции. За 10 тысяч долларов он делает подпольную пластическую операцию. Врачи укоротили ему нос, расширили скулы и подбородок. Через 2 месяца после операции Джона Диллинджера не стало. На свет появился Джимми Лоуренс. Однако лицо, если и изменилось, то ненамного. Агенты все-таки в июле 1934 года выйдут на след Диллинджера. Им сообщают, что он будет смотреть кино в чикагском кинотеатре «Байограф». Пока идет сеанс, полицейские занимают места на крышах, в соседних зданиях, у кассы кинотеатров. Народ выходит с сеанса, в толпе появляется в окружении 2 женщин Джон Диллинджер. На нем только рубашка. Он закуривает сигарету, и агенты берут маленькую группу в кольцо. Джон внимательно оглядывается. На улице очень жарко, отчего же эти люди вокруг него одеты в пиджаки? Отчего они смотрят на него так внимательно? Не говоря ни слова, Джон отталкивает женщин, бежит в переулок, одновременно вытаскивая пистолет из кармана брюк. Две пули в спину и в затылок останавливают гангстера. Джон лежит в луже крови в маленьком переулке позади кинотеатра, и любопытные люди вытягивают шеи, стараясь подобраться поближе. Многие обмакивают носовые платки в кровь Диллинджера. Газеты выходят с заголовком «Преступник номер один убит». Через 3 дня тело Джона похоронят, а могилу зальют цементом. На могильном камне написано только одно слово – «Диллинджер».
1874 год, 23 июля. Русский электротехник Александр Ладынин получает патент, или, как тогда говорили, привилегию на лампу накаливания. Бывший юнкер Ладыгин не стал делать военную карьеру и полностью сосредоточился на изобретательстве. Впервые он публично показал, как в городской среде можно применять лампочки накаливания уже в 1873 году. Ладыгину к тому моменту всего 26 лет. На морской улице в Петербурге его лампами был освещен магазин «Флорана». Лампочки проработали 2 месяца, и это был большой успех.
«Дробление электросвета между несколькими лампами невозможно», – звучал приговор ученого мира. Ладыгин этому приговору не поверил. Задумался и первым в мире выкачал из стеклянной колбы в воздух, а затем взял и поместил туда стержень накаливания.
Изобретение Ладыгина было запатентовано в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присудила ему в том 1874 году Ломоносовскую премию. А в конце года было создано «Товарищество электрического освещения Ладыгин и компания». Однако на этом радостные события заканчиваются. Изобретение на всех уровнях признают нужным, но финансовой поддержки и необходимого количества помощников первооткрыватель так и не получил. Компания вскоре обанкротилась, не хватило денег даже на американский патент, который в результате был утерян за гроши. Дальше Ладыгин начинает мотать по миру. Он уезжает из Российской империи, после возвращается, пытается реализовать новые изобретения, но после происходит революция,
границы, и Ладыгин отправляется в США уже навсегда. Он сотрудничает с компанией General Electric и другими фирмами. Там за его изобретение платят неплохие деньги. Ему будет уже глубоко за 70, когда Александр Николаевич получит от советской власти предложение поучаствовать в реализации плана ГОЭЛРО. Однако здоровье изобретателя будет ухудшаться, и он так и не приедет на родину, скончавшись в Бруклине в возрасте 75 лет. 1903 год. Спустя месяц после своего образования корпорация Ford Motor Company выпускает в продажу свой первый автомобиль – модель А.
You can afford an Edsel. Stop in and see and drive the Edsel tomorrow at your Edsel dealer.
Новинка Форда описывается как наиболее современная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик. Первую машину покупает доктор Эрнст Феннинг за $750. В итоге он получает открытую двухместную машину красного цвета с правым рулем, с фиатовским двигателем и закрывающейся в случае дождя крышей. Машина имеет 8 лошадиных сил и может разогнаться до 72 км в час. За первый год на заводе Форда будет сделано порядка 2000 таких машин, которые станут по карману действительно богатым людям. Правда, первая самостоятельная машина компании страдала недостатками, которые в ту пору были характерны для подобных изобретений. У модели А то и дело перегревался двигатель и периодически проскальзывали передачи. Уже на следующий год завод представит публике новую, более усовершенствованную модель автомобиля, который получит название Ford C. 23 июля 1965 года проходит закрытый премьерный показ фильма Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. В августе лента выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны. Гайдай, который за год до этого снял картину «Деловые люди», а она состояла из трех разных новелл, решил продолжать работать в таком формате. Три короткометражки, но на современную тематику. Главный герой нового фильма Гайдая – студент Шурик. Первоначально хотели назвать персонажа Эдиком, но передумали. Он честный, открытый, застенчивый, но готовый за справедливость биться до конца. На эту роль после долгих проб приглашается Александр Демьяненко.
Слушайте, где вы пропадаете? Я вас по всему корпусу ищу, бегаю. Работа стоит?
Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках.
В качестве антигероев представлены, как говорил один из персонажей, уголовники, пьяницы, тунеядцы и другие. Те самые, кто высмеивается в карикатурах и фельетонах.
Налетай, торопись, покупай, живопись.
В середине фильма новелла про студенческую влюбленность. Зрители воспринимают новую комедию на ура. Некоторые посещают операцию И несколько раз. Фразы из картины уходят в народ. «Где бабуля? Все уже украдено до нас». Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Во дворах под гитару разучивается псевдоблатная песня «Постой, паровоз».
«Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза».
«Операция И» в итоге становится лидером проката 61-го года, а главный герой так полюбится зрителям, что вновь вернется на экраны через 2 года в «Кавказской пленнице».
Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод».
«Был бы повод».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
«Был бы повод».
Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод».
Год 1645. Вступает на престол второй царь из рода Романовых, 16-летний Алексей Михайлович, которого за его скромность и относительно спокойное правление чуть позже назовут Тишайшим.
А я лес люблю, как в храме после службы. Тихо так. Слышно, как трава растет.
Ну и вкусно. Ты ложку-то бери. Царю сила нужна.
Пущай поостынет.
Новый царь крайне набожен, любит соколиную охоту. Если и бывают вспышки гнева, то они, как правило, кратковременные. С одной стороны, вроде как самостоятельная фигура, с другой – натура, которая нуждается в постоянном советчике. Вначале это был боярин Морозов, после – патриарх Никон. В первые годы царствования Алексей Михайлович приходится усмирять страшный соляной бунт, а после проводить вместе с Никоном церковную реформу. Она, эта реформа, вошедшая в историю под названием «Раскол», слегка поубавит количество людей, любящих царя. Староверы прокляли и Никона, и Алексея Михайловича. При Тишайшем Россия ведет только одну войну. Это была довольно затяжная баталия, русско-польская, которая шла аж 13 с лишним лет. После будет заключен мир, по которому царь Алексей приобретает Смоленск, Северскую землю, левую сторону Днепра и, кроме того, Киев на 2 года. Он оставит после себя большое потомство. От брака с Марией Милославской у царя будет 13 детей, от брака с Натальей Нарышкиной – 3. Именно вражда двух кланов – Нарышкиных и Милославских – приведет на трон Петра I, но это будет уже после смерти государя, который скончается от сердечного приступа в 47 лет. 1901 год. Из тюрьмы города Колумбус, штат Огайо, за хорошее поведение досрочно выходит Уильям Сидни Портер. За 3 года и 3 месяца проведенных в заключении Портер сумел добиться литературной известности как мастер рассказа. Выйдя из тюрьмы, он берет себе псевдоним О. Генри. Будущий писатель попадает в тюрьму из-за растраты. Литераторство – это всего лишь небольшое увлечение, которое не приносит постоянного дохода, а настоящая служба у Портера в Первом национальном банке Остина. Проверяющая комиссия обнаруживает там недостачу, но вместо того, чтобы доказывать свою невиновность, Уильям пускается в бега. Он вернется, когда узнает о смертельной болезни своей жены. Суд даст писателю отсрочку, чтобы он мог с ней попрощаться. На суде Портер мало что может сказать в свою защиту. Его признают виновным в хищении $854 и 8 центов США. В итоге Уильям приговорен к 5 годам тюрьмы и 25 марта 1898 года заключен в тюрьму города Колумбус, штата Огайо, под тюремным номером 306-64. Портер был лицензированным фармацевтом и мог работать в тюремной больнице в качестве ночного аптекаря. Ему дали собственную комнату в крыле больницы, но нет никаких записей о том, что он действительно провел время в этом тюремном корпусе. У него было 14 историй, которые он напишет в тюрьме и опубликует под разными псевдонимами. Но широко известным он станет, когда напишет «Рождественский чулок Дика Свистуна». Итак, после 3 лет заключения Уильям Портер, а теперь уже О. Генри, досрочно освобожден за хорошее поведение. Он проживет еще 9 лет, и за это время его имя станет широко известно практически во всех штатах Америки.
1826 год, 25 июля. Спустя 1/2 после восстания декабристов следствие по их делу завершено, и в Петропавловской крепости казнят Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского. Утвердить приговоры Верховного уголовного суда должен сначала император Николай I. Некоторые из тех, кто поддержал восстание декабристов, получат смягчение наказания. Например, отправленным в сибирскую ссылку позволят взять с собой практически все имущество. Однако для тех, кто возглавил мятеж на Сенатской площади, пощады не было. Членам суда император напишет письмо. «Касательно главных зачинщиков и заговорщиков, примерная казнь будет им справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия». Четвертование, предусмотренное законом, Николай I отвергает как варварский способ, неподобающий европейской стране. Расстрел также не подходит, поскольку император считает осужденных потерявшими офицерскую честь, а значит, недостойными такой казни. Приговор утверждается 22 числа. За оставшиеся до казни 3 дня строят эшафот, вспоминая, как это делается, потому что публичных казней в России не было уже давно. Наспех сделанный эшафот тестируют с помощью 8-пудовых мешков с песком. Экспериментами руководит лично новый генерал-губернатор Петербурга Павел Голенищев-Кутузов. Осужденных 25 июля выводят, с них снимают мундиры, их тотчас сжигают. Вместо них на приговоренных надевают длинные белые рубахи с нагрудниками, на которых значилось слово «преступник» и имя. На головы им надевают белые колпаки, а после под барабанную дробь выбивают скамью из-под ног. Трое приговоренных через 10 секунд срываются вниз.
Вы, генерал? Верно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя. Его желание исполнилось. Мы умираем в мучениях.
Вешайте их скорее! Вешайте снова!
Несмотря на то, что в таком случае следует помиловать сорвавшихся, дескать, Господь не хочет их смерти, Каховского, Рылеева и Муравьева-апостола вешают повторно. По свидетельству обер-полицмейстера Книжнина, следующей ночью тела декабристов были вывезены из Петропавловской крепости и захоронены в братской могиле, на которой не было оставлено никакого знака. 1917 год, 25 июля. Временное правительство восстанавливает смертную казнь на фронте. Подобное наказание, как высшая мера, существовало до февральской революции, однако после нее смертная казнь упразднена. Именно после этого и ряда других решений временного правительства армия начинает разваливаться.
Вы хоть понимаете, что происходит? Россия вот-вот перестанет выполнять союзнические обязательства. Даже в самом правительстве нет согласия, не говоря уже о народе. Кругом либо глупость, либо измена.
Дня не проходят без сообщений о дезертирах. В других случаях обиженные солдаты поднимают офицеров на штыки. Другие откровенно воруют. И на рынках многих городов появляются целые развалы солдатской амуниции. От сапог и шинелей до револьверов и ружей. В итоге временное правительство выпускает постановление.
Позорное поведение некоторых войсковых частей, как в тылу, так и на фронте, забывших свой долг перед Родиной, поставив Россию и революцию на край гибели, вынуждает Временное правительство принять чрезвычайные меры для восстановления в рядах армии порядка и дисциплины.
Смертью карают за дезертирство, самовольное оставление позиций, это касается и солдат и командиров, которым теперь запрещено отступать без приказа, за мятеж и подстрекательство к нему, за насильственные действия против командования. Также указом вводятся на фронте революционно-военные суды, в состав которых должны быть включены офицеры и самые авторитетные из солдат. 25 июля 1973 год. По экранам советских кинотеатров начинает свое путешествие «Всадник без головы». Фильм, в котором главные роли сыграли Людмила Савельева и Олег Видов.
Что за ерунду вы затеяли, ребята?
Вы слишком много на себя берете.
Экранизировать произведение Майна Рида советские кинематографисты будут вместе с кубинскими коллегами. Часть натурных съемок проходит в Крыму, прерии и плантации снимают на Кубе. Местные студенты играют рабов, несколько кубинских актеров получают в картине эпизодические роли. Само кино получилось вполне добротной версией книги. Однако успехом «Всадник без головы» пользуется фактически только у мальчишек, которым нравился слегка мистический антураж этой истории. К тому же картину несколько раз показывают по телевидению, снабдив субтитрами. А так как лент для слабослышащих тогда выпускалось мало, «Всадника без головы» показывают довольно регулярно. И даже не снимают это кино с проката после того, как СССР покинул исполнитель главной роли Олег Видов. 1980 год. Умирает Владимир Высоцкий. В Москве в это время идет Олимпиада. Официальных сообщений о том, что на 43-м году жизни скончался знаменитый актер и автор-исполнитель, в прессе нет. Первыми об этом сообщают так называемые «вражеские голоса». Далее начинаются слухи. А почему умер Высоцкий? Сбили машиной, зарезали по пьяной драке и даже умер, потому что подавился рыбной костью. Все было прозаичнее. Накануне Высоцкий чувствовал себя плохо. Пришедшие вечером друзья позволили ему выпить, но сделали только хуже. Высоцкий метается по комнате и никак не может успокоиться. По одной из версий, чтобы хоть как-то угомонить Владимира Семеновича, его связали и уложили спать. По другой версии, он ушел спать сам. Говорят, что для успокоения друзья дают Высоцкому хлоралгидрат. После этого застолье продолжается, потом все расходятся спать. Когда утром заходят к Высоцкому, он уже мертв.
Ну хватит его теребить-то, ну хватит тискать-то, ну кого ты обманываешь, ну умер. Ну,
вставай, умер. Вставай, ну что ты, перестань, ну вставай, Вов.
По просьбе родных и друзей вскрытие не проводилось, а в медицинских документах в графе «Причина» стоит инфаркт миокарда. Лишь на следующий день, 26 числа, появляются два больших некролога в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская Россия» и скромное объявление над окошком кассы в театре на Таганке. Умер актер Владимир Высоцкий.
Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
Был бы повод. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Был бы повод.
Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть.
В 1708-й гетман Мазепа казнит заговорщиков, которые пытались предупредить Петра I о предательстве Мазепы. Среди заговорщиков Василий Кочубей. Кочубей тоже гетман, он старается предупредить русского царя о том, что Мазепа хочет уйти из-под России и готовит объявить независимость украинской земли. Таких предупреждений будет несколько. Однако Петр I доносчикам не доверяет, так как считает Мазепу своим близким другом и соратником. Кочубей и еще несколько человек были схвачены и привезены в Витебск, где их встретили помощники Петра Головкин и Шафиров, назначенные для розыска. После жестоких пыток Кочубей вынужден сказать, что оговорил гетмана по злобе. Доносчиков дополнительно пытали, пытаясь узнать, где Кочубей хранит свои ценности, и приговорили за ложный донос к смертной казни. Их отправляют в село Борщаговка под Белой Церковью, где стоял лагерь Мазепы. Там же их и казнят. Вскоре после смерти Кочубея произошла измена Мазепы, о которой он предупреждал Петра I. Царь, раскаявшись в ошибке, называет Кочубея «мужем честным, славные памяти». И тогда же приказывает возвратить жене и детям Кочубея конфискованное имение с прибавкой новых деревень. Тела Василия и соратников будут перезахоронены царем в Киево-Печерской лавре. Окровавленная рубаха, в которой Кочубей был во время казни, сейчас находится в собрании Полтавского краеведческого музея. 26 июля 1908 года. Министр юстиции США Чарльз Бонапарт создает безымянное агентство, спецагенты которого должны расследовать нарушения федеральных законов. Первым руководителем этого агентства становится Стэнли Фич. На следующий год у ведомства появится название «Бюро расследований». С 1 июля 1935 года ведомство станет называться «Федеральным бюро расследования» – ФБР. Финч прославляется тем, что более-менее наводит в начале 20 века порядок на американских улицах крупных городов. Теперь можно относительно безопасно гулять по центру города. Он берет под контроль проституцию и уличные банды. С того же момента начинает вырисовываться классический образ агента ФБР. Это мужчина средних лет, всегда в костюме и широкополой шляпе, носит с собой два пистолета. В
кобуре под полой и небольшой револьвер у щиколотки. Благодаря работе специального агента Эдварда Эттертона, бюро узнает о планах проникновения мексиканской армии через калифорнийскую границу. Это в 1920 году. В течение так называемой криминальной войны 1930 года агенты ФБР арестовывают или убивают преступников, известных грабежами, похищениями людей и убийствами по всей стране. Среди них Джон Диллинджер, малыш Нельсон, Элвин Карпис и Джордж Автомат Келли, а также красавчик Флойд и банда байкеров Карписа. Постепенно образ агента ФБР обрастает ореолом таинственности и героизма. Выходят специальные книги и комиксы, посвященные работе агентов. Голливуд снимает боевики, в которых ФБРовцы предстают героями. Все это делается в рамках популяризации работы Федерального бюро. К началу Второй мировой войны ФБР – самая популярная федеральная правоохранительная структура не только в США, но и в мире. 1938 год. Глава НКВД Ежов направляет Сталину в список из 130 командиров РККА и ВМФ, подлежащих расстрелу. Сталин и Молотов накладывают на документ резолюцию за расстрел всех 138 человек. Ежов сменил на посту наркома Генриха Ягоду, которого очень быстро расстреляют, и новая метла сразу же начинает мести так, что мало никому не показалось. Только из сотрудников госбезопасности с 1 октября 1936 года по 15 августа 1938 года арестовано 2273 человека. Из них за контрреволюционные преступления 1862 человека. Был арестован и расстрелян даже начальник охраны Сталина Паукер. Даже самым непонятливым после этого становится ясно, что неприкасаемых теперь нет вообще. Список Ежова – это те, кто работал при Ягоде. Среди них есть и несколько близких друзей прежнего наркома. На места арестованных, а впоследствии расстрелянных, Ежов набирает новые кадры. В самой армии паника. И если в первые дни кто-то и пытается сказать, что уничтожается весь цвет командования, то после того, как и этих людей задерживают и обвиняют в контрреволюционной деятельности, ни у кого больше нет желания произносить свои мысли вслух.
Что же ты, герой? Не можешь? Жила тонка. Врагов революции покарать не можешь.
Чистка армейских рядов в СССР обсуждается во всем мире, в том числе и в Германии, когда во время обсуждения планируемого нападения на СССР часть генералов пытаются убедить Гитлера, что ввязываться в войну с русскими преждевременно, ответ фюрера был следующий. 80% командных кадров Красной армии уничтожены. Красная армия обезглавлена, ослаблена как никогда. Это главный фактор моего решения. Нужно воевать, пока кадры не выросли вновь. 26 июля 1969 года начинается массированная кампания по критике журнала «Новый мир», который возглавляет Твардовский. Именно в этот день журнал «Огонек» пишет:
«Наше время – время острейшей идеологической борьбы. Мы еще и еще раз утверждаем, что проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью. Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группующихся вокруг нового мира космополитическими идеями».
Нападки на «Новый мир» начинаются сразу же после снятия Хрущева со всех постов. Никита Сергеевич любил этот журнал и был дружески настроен к главному редактору, к Твардовскому. Именно благодаря Александру Трифоновичу удается пробить ранее запрещенные публикации. В 1962 году Александр Твардовский печатает роман тогда еще никому неизвестного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Потом в «Новом мире» появится «Раковый корпус», рассказы «Искандер» и другие произведения, которые у очень многих вызывают злость и зависть. «Новый мир» ругают за очернительство, искажение истории, критику колхозного строя. Твардовский продержится под таким огнем ровно год, а после напишет заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с главным редактором из «Нового мира» уволится примерно половина сотрудников.
Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод». Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.